Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Отношение к упорствующим в грехе.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте пятую главу первого послания к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, пятая глава. Сегодня мы будем рассматривать стихи с 9 по 13. Но прежде чем мы это сделаем, нам необходимо вспомнить то, о чем Павел пишет в предыдущих стихах, потому что отрывок, который мы исследуем сегодня, очень тесно связан с первой частью пятой главы. Чтобы у нас была полная картина, чтобы у нас была ясность, за неделю, я думаю, что некоторые из нас могли забыть то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, давайте вспомним. В первых 8 стихах речь идет о применении церковной дисциплины. И в прошлый раз мы рассмотрели два основания для применения церковной дисциплины. Первое основание – грех очевиден, стих 1. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Для того, чтобы церковная дисциплина применялась, грех должен быть очевиден. То есть деяние, которое совершает человек, должно быть четко определено в Писании как греховное. И сам факт совершения человеком этого деяния должен быть очевиден. Это не какие-то слухи, это не какие-то сплетни, это не какие-то наговоры. Это должна быть абсолютно ясная реальность, с которой никто не спорит. Здоровая община не должна наказывать своих членов по каким-то странным, неоснованным на Писании причинам. Не должна создавать в своих рядах атмосферу подозрительности и мелочности в обличении. Первое основание для применения церковной дисциплины – грех должен быть очевиден. Второе основание, помните вы его или нет, грех должен быть терпим, стих 2. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды ваш, сделавший такое дело. Мы видим здесь гордость вместо плача о грехе. Человек живет в восстании против Бога, и он сам, и община не борется с этим. Грех терпим среди коринфян, и это основание для применения церковной дисциплины. То есть церковная дисциплина применяется тогда, когда человек живет в грехе и терпит грех в своей жизни. Его обличают, его призывают покаяться, его призывают оставить грех, его призывают раскаяться, а он отказывается это делать. Первое основание – грех очевиден, второе основание – грех терпим. Также в предыдущей проповеди мы говорили о двух целях применения церковной дисциплины. Первая цель – наказать упорствующего в грехе. Наказание упорствующего в грехе, стих 3-5. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Цель применения церковной дисциплины – наказать того, кто терпит грех в своей жизни. Предать сатане – это означает вывести человека из-под Божьей защиты и отдать его во власть сатаны. Но данная власть касается только тела отлученного, и лукавый станет мучить его. Он будет доставлять отлученному различные терзания. Жизнь отступника – не будет счастливой и благословенной Господом. В своих физических и эмоциональных страданиях он не получит никакого утешения от Святого Духа, пока полностью не раскается и не оставит свое непослушание. Чтобы дух спасен был в день Господа нашего Иисуса Христа. Какие бы беды ни постигали отлученного, болезнь или смерть, все это в конечном итоге направлено к его же пользе, чтобы дух спасен был в день Господа нашего Иисуса Христа, чтобы он духовно был спасен, сохранен в руках Божьих до дня встречи со Христом. Первая цель – наказание упорствующего в грехе. Вторая цель – применение церковной дисциплины – очищение самой церкви, очищение христианской общины, стих 6-8. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Когда упорствующий в грехе не удаляется из церкви, тогда его негативное влияние распространяется на людей в общине, на одного за другим. Это такое же действие, здесь у Павла очевидно сравнение, это действие, подобное действию закваски, которая поднимает все тесто. Так вот, если в церкви находится человек, который упорствует в грехе, и к нему не применяется церковное наказание, то это просто так для общины не проходит. Он начинает заражать своим грехом или ересью одного за других людей в общине, и вся община поднимается в непослушании, в восстании против Слова Божьего. Поэтому цель церковной дисциплины – удалить этого нечестивого, убрать старую закваску, чтобы церковь могла быть святой и непорочной, и угодной пред лицом Господа. Грех очевиден и терпим. Это основание для применения церковной дисциплины. И наказание упорствующего в грехе и очищение христианской общины – это две цели для применения церковной дисциплины. Понимая все это, давайте сегодня поговорим о том, как необходимо относиться к самому отлученному или к человеку, который упорствует в грехе. Давайте прочитаем стихи с 9 по 13. 1 Коринфянам 5 глава с 9 стиха до конца главы. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас». Кого следует считать упорствующим в грехе? Таковым следует считать любого члена истинной церкви, который, несмотря на обличение верующих, продолжает жить в непослушании учению Писания. Конечно, в здравой библейской общине такого человека непременно отлучат. В духовно больной общине его могут не отлучать, как и в Коринфе. Могут позволить блуднику жить полноценной церковной жизнью. Мы с вами должны считать упорствующими в грехе не только тех, кто отлучен в нашей церкви, но и людей, которые называются христианами из других евангельских общин, упорствуют в грехе, но в тех общинах их не отлучают, потому что те общины не применяют Писание. Хотя в тех общинах их не отлучают, но по Писанию их следует отлучить за упорство в грехе, поэтому мы с вами должны относиться к таковым так же, как и к отлученным. Для нас упорствующий в грехе тот, кто отлучен на библейском основании, либо тот, кто не отлучен из-за нерадения его поместной церкви, но должен быть. Знаете ли вы, как правильно относиться к таким людям? Ну, например, можно ли сохранять с ними дружеские отношения, совместный отдых, шашлыки, рыбалка, спортивные игры, приглашения в гости, праздники, дни рождения, свадьбы и тому подобное? Должны ли мы на основании Библии осуждать греховный образ жизни таких людей? Должны ли мы оценивать их так, как оценивает их Писание? Правильно ли не допускать упорствующих в грехе на общие церковные собрания, на христианские конференции, на домашние группы по изучению Слова Божьего, ну, в общем, туда, где церковь собирается и поклоняется Христу, туда, где есть христианское общение? Не являются ли подобные меры слишком строгими, ну, например, противоречащими христианской любви? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к исследуемому сегодня отрывку Писания. Прежде всего, остановимся на стихах 9, 10 и 11. Эти стихи поясняют, каким должно быть общение с упорствующими в грехе. Каким должно быть общение с упорствующими в грехе? «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, иначе надлежало бы вам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже и не есть вместе». Остановимся на каждом из прочитанных стихов. 9 стих. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». То есть перед этим посланием, перед первым посланием к Коринфянам, Павел написал данной церкви письмо, которое утеряно и не вошло в Новый Завет. Но в этом письме, как мы видим из 9 стиха, апостол повелевал Коринфянам прекратить общаться с блудниками. Коринфяне получили письмо, прочитали письмо и сделали вывод какой? Они сделали очень простой вывод. Да, мы не будем общаться с блудниками, подразумевая под блудниками не проблемных людей в церкви, а неверующих, мир. Павел говорит «не общаться». Греческое слово, переведенное как «сообщаться», буквально означает «смешиваться вместе». Речь идет о близком, тесном общении. Порнос, блудник, развратник, любодей. Коринфяне неверно восприняли призыв Павла и прекратили общение с блудниками вне церкви. Исправляя данное заблуждение, Павел говорит, стих 10, «Впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира». Речь не идет о том, чтобы полностью порвать все контакты с неверующими. Я не думаю, что коринфяне вообще порвали. Ну, каким-то образом кто-то в этом направлении, возможно, действовал. Но Павел говорил совсем не об этом. Он говорит, я просил вас не разрывать отношения с неверующими. Тем более, что исполнить такое повеление невозможно. От вас для этого требовалось бы выйти из мира. Мирские нечестивцы окружают нас везде, поэтому не контактировать с ними невозможно. Блудники обслуживают нас в магазинах, учат наших детей в школах. Лихаимцы жадные нанимают вас на работу, становятся вашими клиентами. Хищники, грабители, вымогатели сидят рядом с вами в автобусе, самолете, в поезде. Идолослужители – это те, кто поклоняется идолам, творению вместо Творца, живут по соседству. Поэтому не общаться с ними, это значит выйти из мира. Это что, в монастырь уйти? Или как? Господь Иисус просил Отца о своих учениках, «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Христос об этом не просил Отца. Он не требовал того, чтобы христиане уходили от общения, от всех контактов с неверующими. Христос говорит, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17, 15. То есть наша задача – жить в мире, сохраняя верность Господу. Есть такая идея среди христиан о том, что нужно общаться, учиться, работать только среди верующих, избегая контактов с неверующими. Уйти в монастырь, стать отшельником – это неправильно, это не наш путь. Наша задача в том, чтобы жить в мире и сохранять верность Писанию и быть светом и солью для окружающих. И Павел говорит, общение следует прекратить не с грешниками мира, вы неправильно меня поняли, а с некоторыми людьми из церкви. Но я писал вам 11 стих, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже не есть вместе. Что значит называться? Аномаза. Называть, носить имя, звать по имени. Дружеское, тесное общение – проникнутое взаимопониманием и взаимной поддержкой, невозможно с теми, кто носит имя брата во Христе, но живет в явных грехах и пороках. И в 11 стихе, обратите внимание на этот стих, Павел перечисляет сколько? 6 грехов. Это, конечно, не весь список грехов, за которые следует применять церковную дисциплину. Это всего лишь несколько примеров. Любое систематическое нарушение Писания, угрожающее единству и чистоте Церкви, требует применения наказание. Первый грех, о котором здесь говорит Павел, – блуд. В евангельских церквах сегодня люди все чаще и чаще разводятся без библейского основания, вступают в браки с другими людьми, сожительствуют друг с другом до брака, увлекаются порнографией, изменяют своим мужьям и женам. Если вы сталкиваетесь с такими людьми, не общайтесь с ними так, как ни в чем не бывало. Обличайте их, призывайте к покаянию. Не слушайте их пустые, глупые оправдания, типа «жена меня не понимает», «я нашла настоящую любовь», а любовь от Бога. Мы не считаем это грехом, потому что делаем друг друга счастливыми. А разве счастье может быть грехом? И тому подобное. Все это глупые, пустые разговоры. Если люди не реагируют на обличение и живут в блуде, внутри нашей поместной церкви они должны быть отлучены, за пределами церкви, если их в тех общинах не отлучают, вы относитесь к ним как к отлученным, разрывайте всякие отношения. Второй грех – лихоимство. Леонектес – лихоимец, корыстолюбивый, жадный. Лютер грозил отлучить от церкви человека, который, купив дом за 30 гульденов, решил продать его за 400. Лютер предложил цену в 150 гульденов, считая ее разумной. Ну, в тот период разыгралась инфляция, поднялись цены, но выгода, которую собирался заполучить этот человек, была чрезмерной. И Лютер, привыкший называть вещи своими именами, прямо заявил, что такая безудержная жадность – это грех, требующий наказания. Быть корыстолюбивым, быть жадным среди христиан, среди евангельских общин, очень часто это не считается большой проблемой. Некоторые даже говорят, что это хорошо. Называют это деловой хваткой, домовитостью какой-то. И такие эгоистичные материалисты, они, как правило, ведут себя гордо, надменно. Они становятся неформальными лидерами среди христиан. Жадные люди очень болезненно расстаются со своими деньгами. Пожертвовать, подарить подарок, послужить кому-то – для них большая проблема. И даже если они делают это, внутри, в их сердцах происходит такое борение, такое напряжение. – А совершив нечто подобное, они считают, что сделали величайший подвиг. Они готовы идти на грех ради денег. Они готовы ссориться, они готовы разрывать отношения. Обличайте таковых. Если они не раскаиваются, держитесь от них подальше. Третий грех какой? Идолослужение. Я знаком с пожилой женщиной из евангельской церкви, которая в своем шкафу хранит самых настоящих идолов, сделанных руками человеческими. Когда никого нет, она открывает двери шкафа, зажигает свечи и поклоняется своим идолам. Если кто-то звонит в дверь, в квартиру, она просто закрывает эти двери, тушит свечи, закрывает двери шкафа и выглядит как благочестивая христианка. Уверен, что большинство из вас, я никому ничего не подсказал, уверен, что большинство из вас не поступает подобным образом. Мы не имеем дома деревянных или каменных истуканов, но в своих сердцах мы можем поклоняться идолу материализма, желаний плоти и тому подобное. Даже служение в церкви может стать идолом для некоторых из нас, если мы совершаем это с неверной мотивацией. Четвертый грех – злоречие, лидерос, злоречивый, тот, кто оскорбляет другого. Часто злоречие проявляется в оскорблении начальства, руководителей государства. Знаете, есть люди, которые постоянно поносят представителей власти, всех, от мэра города до президента. Это злоречивые. И также злоречивые, восставая против любой власти, они злословят и служителей церкви. Злоречивый может оскорблять соседей, может оскорблять соработников, тех, кто управляет автомобилем не так, как он считает правильным. Не сообщайтесь со злоречивыми. Ну, обличайте их, призывайте к покаянию. Если они этого не делают, удаляйтесь от них. Разрывайте отношения не с неверующими, которые часто бронятся и ругаются, а с людьми из церкви, которые, может быть, нецензурно не выражаются, но злословят служителей и вообще всякую власть. Они дерзкие, они постоянно оскорбляющие других. Пятый грех – пьянство. Мефисос – пьяница, напившийся, пьяный. 17 октября 1814 года в Лондоне произошла авария. На хранилище пивоваренного завода волна из более чем 500 тысяч литров пива двинулась в город и захлестнула прихожан в церковном приходе и утопила 9 человек. Сегодня увлечение алкоголем захлестывает многие евангельские церкви. Да, конечно, официально немногие церкви одобряют употребление алкоголя, но неофициально на столах христиан такие напитки становятся нормой. Все это ведет к зависимости и открытости перед многими другими грехами. Что говорит Писание? «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце заговорит развратное». Так вот, возлюбленные, не дружите с такими христианами. Не посещайте их пьяные посиделки. Шестой грех – хищничество. Арпакс – хищный, грабитель, похититель. Недавно мне рассказали о человеке, который называется христианином, называет себя христианином. Этот человек угрожал огнестрельным оружием, пытаясь лишить пожилого мужчину частного домовладения. Все это сопровождалось криком и многочисленными оскорблениями. Несмотря на то, что угрожающий работает коллектором, занимается взысканием долгов, угрожать жизни кого-либо и оскорблять он не имеет права. Ради денег хищники угрожают, оскорбляют, поступают вероломно, жестоко. Не сообщайтесь с такими людьми. Если они находятся в нашей общине, они должны быть отлучены. Если они в других общинах, где к ним не применяется церковная дисциплина, относитесь к ним как к отлученным. Заканчивая перечисление грехов, в которых может жить человек, называющий себя нашим братом во Христе, Павел говорит, с такими даже не есть вместе. Главная мысль здесь не в самой еде, а в общении. Иногда нас спрашивают, должен ли я покинуть кафе, ресторан, если я вижу, что в нем находится отступник. Как вы думаете? Это не обязательно, не обязательно. Вы не управляете кафе и ресторанами. Главное, не приглашайте его за свой столик и не ведите с ним задушевные беседы. Но если вы хотите его обличить, ну подсядьте к нему, призовите его к покаянию. Конечно, я не думаю, что у вас будет очень приятный ужин там. Но вы выполните предназначение Господне. Удаление из общения, так что мы даже не садимся за один стол с отступниками. Это важный элемент в том, чтобы помочь им покаяться. Человек, который покаялся после отлучения от нашей церкви и вернулся в нее, рассказал мне не так давно, насколько положительно на него повлияло исключение из церковного общения. Однажды, говорит он, я приехал к родителям. Их дом был полон гостей, родители христиане. Мои братья, сестры, мужья, жены, их дети. Все они радостно общаются за обедом. Я очень захотел присоединиться к ним. Но все единодушно сказали мне, стоп, ты не можешь, ты отлучен от церкви. Я вышел на улицу и заплакал. Стал размышлять о своем грехе. Спустя время осознал его, раскаялся перед Богом, вернулся в церковь, где меня с радостью приняли. Вот так работает церковная дисциплина. Совместный отдых, шашлыки, рыбалка, спортивные игры, походы в гости, праздники, дни рождения, свадьбы и тому подобное невозможны. Не приглашайте на подобные мероприятия упорствующих в грехе. И нам очень важно понять, и здесь у Павла эта мысль очевидна, что тот, кто упорствует в грехе в поместной церкви, он гораздо хуже самых отвратительных мирских нечестивцев. Ну вот сегодня мы слышим благодаря интернету много информации о том, что христиане на Западе и у нас даже, например, они отказываются обслуживать гомосексуалистов в своих кафе, гостиницах и отелях. Они так борются за это, выступают, как будто гомосексуалисты хуже атеистов. На входе в одном из магазинов нашего города прикреплена табличка «Содомитам вход запрещен». Возлюбленные, не в этом направлении мы должны бороться за святость. Не в этом направлении мы должны прилагать усилия. Нравственный клеветник в церкви гораздо опаснее мирского гомосексуалиста. Разрушающий единство и чистоту христианской общины делает большее зло, чем наркоман или педофил за ее пределами. Важно это понимать. И вот что я еще хочу сказать. Не разделяя близкое общение с упорствующими в грехе, мы все же не должны относиться к ним враждебно. Вы знаете этот текст из 2 послания Фессалоникийцам, 3 глава, стих 14-15. «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Конечно, отлученные от церкви, они могут быть ее самыми главными врагами, если они атакуют общину. Но мы должны понимать, что не они главные враги. Главный наш враг кто? Сатана, дьявол, а они лишь несчастные жертвы, инструменты в его руках. Поэтому если вы где-то встречаетесь с отлученным от церкви в общественном месте, будьте вежливы, не будьте враждебны, будьте сдержаны и дружелюбны. Призовите такого человека раскаяться, оставить грех и вернуться в церковь. Я обычно говорю таким людям: здравствуйте, если вы покаетесь и вернетесь в церковь, мы будем очень рады. Если человек отказывается признать свой грех и начинает говорить: а я никакого греха не делал, или я не считаю то, что я грешу, или признает: да, я в грехе, но раскаиваться не желает, что нужно сделать? Спорить с ним, ругаться, разругаться там где-нибудь в торговом центре, хлопнуть дверью, убежать? Нет. Что нужно сделать? Нужно просто уйти. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Тит 3, 10, 11. Итак, стих 9 и 11. Возвращаемся к первому посланию Коринфянам, 5 главе. Стих 9 и 11 говорит о том, что общение с упорствующими в грехе отступниками следует прекратить. Теперь обратимся к следующим стихам, стих 12 и первая часть 13, 12-13а. «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог?» Эти слова апостола Павла поясняют, каким должно быть суждение об упорствующих в грехе, как мы должны их оценивать, как мы должны о них судить. Внешние – это кто? Это неверующие, это мир. Это неверующие люди, которые не принадлежат к церкви. Внутренние – это люди, которые являются частью христианской общины. Какое мне дело до внешних? Я не буду судить неверующих, говорит апостол Павел. Внешних судит кто? Бог. Неверующих, мирских, грешников Бог осудит. Это его право, его власть, это не моя работа. Не внутренних ли вы судите? Власть церкви ограничена тем, чтобы судить своих членов. Христиане иногда поступают наоборот. Они свою работу не делают, а пытаются делать работу за Бога. Они все время осуждают неверующих, и они говорят: вот там разврат, там грех, там ужас. Не надо судить неверующих. Не в этом не наша работа. А свою работу не хотят делать. А судить упорствующего в грехе внутри, находящегося внутри христианской общины, они не хотят. Говорят: это не любовь. Это неправильно, так поступать нельзя. И как мы говорили уже в прошлый раз, Павел осудил коринфского блудника, да? Он предал его сатане во измождение плоти, но при этом он ни одного слова осуждения или вообще какой-либо оценки не сказал относительно его сожительницы, мачехи. Почему? Потому что она не принадлежала к церкви. Внешних судит Бог. Итак, христиане обязаны судить внутренних. Что значит судить? Судить значит давать библейскую оценку их греховным действиям, обличать, отлучать от церкви упорствующих в непослушании Богу. Судить же внешних мы не имеем права. У нас нет ответственности в том, чтобы обличать грехи неверующих и разрывать с ними все контакты. Если они продолжают жить в грехах, единственная наша ответственность по отношению к неверующим – это рассказывать им Евангелие. Если они Евангелие не принимают, то просто сохранять деловые отношения, которые нам необходимы для того, чтобы жить в этом мире. Бороться за улучшение их морального облика, нравственного облика, абсолютно не наша задача. Все очень просто. Отступников в церкви судим, неверующих не судим. Не перепутайте. Чтобы понимать это и правильно применять, нам необходимо застраховаться от определенной крайности. И вот какое замечание я здесь хочу сделать. Хотя в отличие от отступников, наши неверующие родственники, соседи, коллеги по работе могут находиться с нами за праздничным столом и на совместном отдыхе. Все же нельзя забывать, что чрезмерное общение с неверующими может быть опасным для христиан и потому должно иметь определенные ограничения. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6:14. Мы не можем иметь близкое духовное общение с неверующими. Проводить с ними задушевные беседы не можем. Не должны привлекать неверующих для какого-либо служения в церкви, музыкального или служения евангелизации. Христиане не должны заключать с неверующими брачные союзы. Соответственно, духовно зрелый верующий никогда не будет иметь своими близкими друзьями далеких от церкви, необращенных грешников. Услышав об ответственности судить внутренних, у некоторых из нас может возникнуть вопрос. А как же тогда понимать слова Христа «не судите, да не судимы будете» Матфея 7:1? Эти слова, как только вы говорите о церковной дисциплине, кто-то обязательно скажет «не судите, да не судимы будете». Эти слова являются наиболее часто цитируемыми и неверно понимаемыми словами Христа. И здесь необходимо внести ясность. В этом стихе Господь обличает лицемерное суждение фарисеев, а не нашу способность давать оценку действиям людей на основании Писания. В Евангелии от Иоанна Христос призвал, Иоанна 7:24, «Судите судом праведным». Не судите по наружности, но судите судом праведным. Согласно требованию Нового Завета, верующим необходимо учиться судить. Не только отступников, но и судить в смысле оценивать, отличать истинных служителей от ложных. Как только вы говорите «это лжепастырь, лжеслужитель», кто-то обязательно скажет «не суди», но Христос призывает к этому Матфея 7, 15-20. Как только вы говорите «это поведение не соответствует званию христианина», такой человек не может быть верующим, у него нет признаков истинной веры, кто-то обязательно скажет «не суди». Но 1 Иоанна 2:4, Тит 1:16 призывает судить и отличать истинных христиан от лжеверующих. Суждение об упорствующих в грехе должно быть библейским, мы должны выносить оценку их действиям. Не трогайте мир, не трогайте внешних, не возмущайтесь их нечестию, оно всегда было, будет, и неверующие еще и станут прогрессировать в своем нечестии. Сфокусируйтесь не на внешних, сфокусируйтесь на внутренних. Давайте сфокусируемся на том, чтобы мы с вами жили свято, благочестиво, и чтобы никакой человек в нашей общине не упорствовал в грехе без обличения, без того, чтобы он был отлучен. Вернемся к первому посланию Коринфянам и в заключении рассмотрим вторую половину 13 стиха, стих 13b. «Итак, извергните развращенного из среды вас». Эти стихи поясняют, насколько важно удаление упорствующих в грехе. То есть упорствующие в грехе должны быть удалены из церкви. «Эскеро» – «извергать», «устранять», «исключать», «убирать». Грамматика греческого текста указывает на окончательное изгнание. Говоря «извергните развращенного из среды вас», Павел не вводит какой-то новый термин. Он просто цитирует книгу Второзакония, где неоднократно повторяется «истреби зло из среды себя, истреби зло из среды себя, истреби зло из среды себя». Эти слова неоднократно повторяются в книге Второзакония. Если появится среди народа Божьего пророк или провидец, сотворит знамение или чудо, а затем призовет поклоняться ложным богам, то с ним необходимо поступить следующим образом. Это аналог церковной дисциплины. Второзаконие 13.5. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. Если появится мужчина или женщина, служащий иным богам, Второзаконие 17.5.7, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по слову одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа. Итак, истреби зло из среды себя. Также следует поступать и с лжесвидетелем, Второзаконие 19.19, и с виновными в сексуальных грехах, Второзаконие 22.21, 24, и с уличенным в воровстве, Второзаконие 24.7. Вот откуда Павел берет этот термин. «Извергните развращенного из среды вас». Как Бог заботился о чистоте Израиля, так же Бог и заботится о чистоте церкви. Только в Израиле убивали, там уже проблемы общения с отлученными не было. Общаться просто было не с кем. Сегодня Бог более милостивый, благодатный, и отлученных не убивают. Их просто изгоняют из церковного общения. Поэтому проблема общения с отлученными возникает, так как еще есть искушение с кем-то пообщаться. Упорствующий в грехе должен быть удален из собрания святых. Он не может посещать церковные служения как по воскресеньям, так и на неделе. Ему нет места на домашних группах по изучению Библии. Он не имеет права посещать христианские конференции и другие церковные мероприятия. Когда отступник неожиданно появляется, сейчас раскрываются двери, и отступник неожиданно появляется на церковном собрании, что делать? Предверники должны сказать ему, или любой из вас должен сказать ему, если вы пришли сюда для того, чтобы раскаяться в своих грехах, добро пожаловать. Если нет, вы не можете присутствовать среди нас. Данные меры являются библейскими, а разговоры об их суровости и противоречии христианской любви – это просто спор с Богом, это просто спор с Библией, это просто спор с апостолом Павлом. Все это не более, чем измышление плотского и мирского ума. Нет большей любви, чем не сообщаться с упорствующим в грехе, чтобы привести его к покаянию. Нет большей любви, чтобы удалить его из церковного собрания, дабы община не заражалась его нечестием и пребывала в святости и чистоте. Большей любви нет. А если принять его в общение и мешать ему покаяться, если поместить его в церковное собрание, чтобы он заражал своим грехом общину, это не любовь. Это дьявольский обман. Не сообщайтесь с упорствующими в грехе, осуждайте их непослушание Богу, давайте оценку этому, библейскую оценку, и удаляйте таковых из собрания церкви. Поймите, наша задача состоит в том, чтобы бороться за чистоту церкви, а не повышать уровень нравственности в нечестивом мире. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!